Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл «Военная музыка». Этот цикл необычен, потому что, ну что говорить о военной музыке, что там такого особенного, кроме маршей и песен? Полковые марши какие-то громыхают, музыка, литавры, что может быть еще нам близко? А вот на самом деле много интересного здесь, и мы постепенно открываем эти секреты, эти тайны. И сегодня речь пойдет о очень малоизвестном сочинении, которое было создано в начале XIX века и практически почти совсем не исполняется. Правда, в последнее время стали на него обращать внимание. Это произведение написано, имеется в виду слова, Василием Андреевичем Жуковским, выдающимся великим русским поэтом, а музыка написана Дмитрием Степановичем Бортнянским, выдающимся великим русским композитором, основателем Национальной композиторской школы. Казалось бы, какое они оба имеют отношение к войне? Служили ли они в принципе, я имею в виду, как военные? Потому что все были на службе в те времена. Табель о рангах подразумевал, что дворяне должны были служить. Ну, в конце XVIII века, правда, это было отменено еще указом Петра III в 1762 году о вольности дворянства. Но, тем не менее, благодаря этой вольности, собственно, и было создано это произведение. Как оно называлось? Кто-то, наверное, слышал. «Певец восстания рус воинов». Да, это очень мощное произведение Жуковского. Оно очень большое по объему. В нем очень много строф. Или, как теперь можно сказать, куплетов, потому что она исполнялась хором, иногда кто-то пел один, но она потрясала всех. Вряд ли вы слышали ее. Давайте для того, чтобы начать наш разговор, послушаем, как это звучит в исполнении хора имени Свешникова.
На поле баранном тишина, огни между шатрами, друзья, здесь светит нам луна, здесь кровь небес над нами. Наполним кубок круговой, дружнее руку в руку, забьем вином кровавый бой и с падшими разлуку. Кто любит видеть чаша дно, тот бодро ищет боя, а всемогущее вино веселье героя. О, всемогущее вино веселье героя. Слава наши деды, друзья, уж могущей здесь нет, уж нет вождей победы. Их дом и вихрь разметал, и громы срыли плуги, и в лаве ржавчины сожрал их шлемы и кольчуги. Но дух отцов воскрес в сынах, их поприще пред нами, мы там найдем и славный брат, ты воздушными полками, и тени мчатся в высоте над нашими шатрами. О, Святославич древних лет, все твой полет орлиный, погибнем мертвым, страва нет, гремит перед дружиной. И ты, неверный страх донской, святой двухсот именных, летишь погибельной грозой на родину племенной, летишь погибельной грозой на родину племенной.
Начнем наш рассказ с Василия Андреевича Жуковского. Был ли он на военной службе? Оказывается, был. Да еще как. Когда грянула война 1812 года, Жуковский вступил в Московское народное ополчение и вскоре в колонии ополченцев уже двигался по направлению к Вязьме. Было ему тогда всего 29 лет. Некоторые говорят, что он стал добровольцем, что на самом деле он не служил как таковой офицер, но это неверно. Вяземский, например, писал супруге, что проводил Жуковского в полк 17 августа 1812 года. К тому времени, по выслуге лет, у того был чин поручика. Он имел право ехать верхом, но предпочел идти в общем строю. То есть Жуковский был в народном ополчении, но имел чин поручика, он не был просто человеком из народа. Так он стал участником Бородинского сражения. После отхода армии к Тарутину, служившие при штабе Кутузова братья Кайсаровы добились прикрепления к нему и Жуковского. А вот уже потом, когда он выехал 10 октября и прибыл в Москву, которая уже была оставлена захватчиками, то есть наполеоновскими войсками, он попал потом в Малоярославец. И вдруг ему пришло на ум написать какое-нибудь сочинение, связанное с Отечественной войной 12 года. И как бы его служба в армии не прошла для него даром. В результате появилось вот это его стихотворение. Сначала просто стихотворение, а потом громадное полотно словесное под названием «Певец восстания русских воинов». Оно сделало автора знаменитым и доставило ему титул славянского Тиртея, греческого поэта VII века, который жил до нашей эры, который воспевал спартанцев за победный бой с мессиянами. Как вспоминал сам Жуковский, это патриотическое стихотворение было им написано в 1812 году именно после отдачи Москвы. Это так он написал. Заметьте, не сдачи Москвы, а отдачи Москвы. Это большая разница. Вот такие замечательные слова звучат в нем под самый конец. «Отчизне кубок сей, друзья, страна, где мы впервые вкусили сладость бытия, поля, холмы родные, родного неба милый свет, знакомые потоки, золотые игры первых лет и первых лет уроки, что вашу прелесть заменит? О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя». Замечательные слова. Такие вдохновенные стихи в то время не писал никто, а потому они произвели в обществе сильнейшие впечатления. Вот как об этом вспоминал в походных записках русского офицера Лажечников. «Часто в обществе военным читаем и разбираем «Певца восстания русских», новейшее произведение Жуковского. Почти все наши выучили пьесу наизусть. Верю и чувствую теперь, как Тиртею водил к победе строй греков. Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекает за собой душу воинов!» Я предлагаю, знаете, многие читали это стихотворение, но вот есть одно уникальное воспроизведение, когда это стихотворение читает маленький мальчик. Это Ерема Черевко, который читает «Певца восстания русских воинов». Мы послушаем фрагмент, как он выступил на Дельфийских играх России. Он выиграл эти Дельфийские игры в номинации «Художественное чтение» в возрастной группе 10-15 лет. Послушаем.
«Отчизне, кубок сей, друзья, страна, где мы впервые вкусили сладость бытия. Поля, холмы родные, родного неба милый свет, знакомые потоки, золотые игры первых лет и первых лет уроки. Что вашу прелесть заменит, уродина святая? Какое сердце не дрожит, тебя благословляя. Святому братству Сефиал от верных братьев круга. Блажен, кому Создатель дал усладу жизни друга. Хвала тебе, наш бодрый вождь, герой под сединами. Как юный ратник, вихрь и дождь, и труд он делит с нами. Ускорен, с израненным челом, пред строем он прекрасен. И сколь он хватен пред врагом, и сколь врагу ужасен. О, диво! Все орел бродил над ним небес равнины. Могущий вождь главу склонил. Ура! Кричат дружины. Нет, други, нет! И пленена Москва на расхищение. Там стены, в россах вся она. Мы здесь, и Бог наш мщенье.
Варианты элегии оды «Певец восстания русских воинов» широко разошлись по армии в списках. По минералам успех певцу обеспечил его простое построение. Это открытый текст, в котором можно нанизывать все новые строфы с упоминанием реальных героев войны 1812 года. Собственно, Жуковский так и сделал. Каждая строфа посвящена какому-то генералу, какому-то полководцу. И таким образом, нанизывая один на другой, можно было бы ее продолжать и сделать эту поэму бесконечной. Василий Львович Пушкин, дядя Александра Сергеевича Пушкина, со своей стороны писал Вяземскому, что это лучшее произведение на российском языке. Представляете? Стихотворение было помещено Кочановским в ноябрьскую книжку «Вестника Европы». В 1813 году хлопотами Тургенева отдельное издание выпустил в Петербурге Глазунов. Успехи Жуковского как пропагандиста и личное мужество, проявленное под Бородином и под Красным, были отмечены орденом Святой Анны II степени. Под Вильно суровой зимой 1812 года Жуковский сильно простудился и слег в горячке. 18 декабря его поместили в госпиталь. Федор Глинка дважды навестил поэта в госпитале и описал посещение в своем дневнике. Жуковский был удостоен тогда чина штабс-капитана. Вот такая военная служба великого русского поэта. Автор так, между прочим, еще и государственного гимна России «Боже, царя храни», который существовал больше всего по времени, 80 с лишним лет до 1917 года. Даже гимн Советского Союза во всех его вариантах и интерпретациях это пока гораздо меньше количество лет существует. Среди важнейших качеств человека Жуковский превыше всего ставил любовь к отечеству, чувство национального достоинства. В письме к Тургеневу он писал: «Что же будет с нашим бедным отечеством, если мы все без изъятия будем пренебрегать им и восхищаться всем, что только не наше? Кому же сделать любезным русское, как не людям с талантом?» В письме Голицыной, в ответ на ее восторженный отзыв о певце восстания русских воинов, Жуковский написал: 1812 год для нас был важен не только одними победами. Он открыл нам и в самих нас такие силы, которых, может быть, прежде мы и не подозревали. Всего важнее для народа уважение к самому себе. Теперь мы приобрели его. Ужасное потрясение 1812 года вместо того, чтобы нас сразить, только что нас пробудило. Если провидение допустит совершить начатое дело освобождения Европы, то мы увидим Россию не на такой степени величия, на какой никогда еще она не стояла. Актуальнее не скажешь. Прямо наши времена. Когда Василий Андреевич приехал в 1815 году в возрасте 32 лет в Петербург, он уже был именитым автором. Он приехал в Царское село и познакомился с Пушкиным, а потом писал Вяземскому: «Я сделал еще приятное знакомство с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не мешал себе созреть. Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет». Василий Андреевич был так очарован стихами юного гения Пушкина, что вручил ему свой портрет с многозначительной надписью, ну, известной надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя».
эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
А теперь о композиторе Дмитрии Степановиче Бортнянском. Как бы вторая часть нашей нынешней программы, потому что мы говорим о песнопении, а не только о стихах. А Бортнянский написал к певцу «Восстания русских воинов» замечательную мелодию. Кто такой Дмитрий Степанович Бортнянский? Да все хорошо уже это знают. Когда-то, когда я только начинал писать книгу о нем, в 80-е годы, музыкальная энциклопедия отделывалась маленьким абзацем, не более, о его биографии. А теперь мы знаем прекрасно, что этот мальчик попал в русский двор из города Глухово в 7-летнем возрасте. Потом он пел разного рода партии в придворных операх. Потом он стал сочинять музыку. Его взял под свою опеку Бальдасаре Галуппи, который отправил его вместе с ним в Италию учиться. Там он написал несколько опер, вернулся, стал придворным капельмейстером, потом служил при дворе Павла Петровича, наследника престола. Выучил музыки всех его детей, в том числе двух будущих императоров. Он потом стал директором придворной певческой капеллы, главного хора страны. Где же воинская служба? Какое отношение к армейской службе имел Дмитрий Степанович Бортнянский? А вот мы узнаем один удивительный факт, который в свое время мне тоже удалось разузнать. Когда он учился в Италии, а в это время была русско-турецкая война, и эскадра под управлением графа Орлова и адмирала Спиридова и Грейга находилась в это время в Средиземном море, мы воевали с турками, как вы помните, и в том числе война была на море. Так вот, в это самое время Орлов, зная, что композитор Бортнянский учится в Италии, попросил его, и да, Бортнянский был своего рода полиглотом, говорил и писал на нескольких языках. Он попросил его участвовать в военных переговорах с разного рода союзниками. И только потом в одной из своих анкет при дворе Бортнянский спустя много лет напишет, что он участвовал в военных переговорах вместе с графом Орловым с великою опасностью от тамошнего правления. Вот эта фраза, которую он написал, это буквальная цитата. Но это не значит, что спустя много времени, когда в 1812 году началась Отечественная война, что он не обращал бы на это внимания. Уже седовласый старец, уже, так сказать, в преклонном возрасте, все еще продолжая руководить придворной певческой капеллой, Бортнянский решил написать мелодию на певца «Восстания русских воинов» Жуковского. Но до этого он еще создал такие песнопения, как «Песня ратников» и, например, «Марш всеобщего ополчения». Кстати, к сожалению, ноты этих произведений утеряны. И долгое время исследователи искали их, нашли похожие сочинения анонимных, неизвестных авторов, но так как Компанейский в начале 20 века, это известный музыковед, приписал это сочинение Бортнянскому, так и считается, что, наверное, написал, скорее всего, их именно он, то есть «Песни ратников» и «Марш всеобщего ополчения». Но они не стали так известны, как то, что связано с сочинением Жуковского. Правда, есть один духовный концерт Дмитрия Степановича Бортнянского, поразительный по своей силе, поразительный, потому что он, как говорил Чайковский, который редактировал концерты Бортнянского, это самый лучший хоровой концерт Дмитрия Степановича Бортнянского. Вот так вот он написал. Текст его основан на псалме, связанный с тем, чтобы подумать о жизни и о смерти в период военных действий, в частности, тоже. Этот концерт так и называется «Скажи мне, Господи, кончину мою». А первые строки звучат так: «Скажи мне, Господи, кончину мою, и число лет моих, кое есть, да разумею, чего лишаюся аз». Послушаем фрагмент из этого сочинения. Ну что же, для Бортнянского 1812 год также наступил ничем не примечательный. Однако в июне известие о том, что армия Наполеона переправилась через Неман и двинулась на восток, распространилось при дворе с быстротой грома, потрясающего слух вослед сверканию молнии. Придворная жизнь в первые недели после начала военных действий внешне почти не изменилась, по крайней мере для придворной певческой капеллы, которую руководил Бортнянский. Она продолжала выполнять свои обязанности, пела в Большой церкви Зимнего дворца, могла переехать в Москву и петь там в Успенском соборе, и многое другое также исполняла она. Переход же светских особ на язык русский и отказ от употребления в постоянном обиходе языка французского, ну, как неприятельского, никак не повлиял на традиции, укоренившиеся в именитом хоре, ибо здесь всегда употребляли наряду с современным русским лишь церковно-славянский язык. Неприятно было, что русская армия вынуждена отступить. Еще одно известие проникло в сознание, как укол иглы. Наполеон приближается к Москве. Не только воины вставали на защиту Отечества. Вместе с ними спешили отдать свои умения, силы и таланты на пользу дела российские художники, литераторы и музыканты. Когда Наполеон уже близится к Москве, когда до Бородинского сражения остаются считанные дни, по всей России звучит клич о создании народного ополчения, о подъеме на борьбу с захватчиками всего населения. Клич этот был услышан композитором. Это уже другая тема, иной мотив. Ведь не только воин-освободитель, но и весь народ встает с оружием в руках бить врага. Но нужно было что-то совсем другое, иное, какое-то другое произведение, которое можно было бы исполнять везде, даже в походных условиях, а не так, как концерты духовные в храмах или в концертных залах. Бортнянский думает, ищет, и время само подсказывает ему ответ. Бортнянскому попадается текст певца «Восстание русских воинов» Жуковского, и там такие замечательные строки, которые учили наизусть. «Хвала вам, чада прежних лет! Хвала вам, чада славы! Дружины смелые вам во след! Бежим на пир кровавый! Да мчится ваш победный строй пред нашими орлами! Да сеет нам предтечи в бой погибель над врагами! Наполним кубок, меч во длань! Внимай нам, вечный мститель, за гибель гибель, брань за брань, за казнь тебе, губитель». Я предлагаю послушать еще один вариант исполнения певца «Восстание русских воинов», когда поет не хор, а один солист. Это солист Дмитрий Тархан.
На поле бранном тишина, огни между шатрами. Друзья, нам светит здесь луна, здесь кровь небес над нами. Наполним кубок круговой, дружнее руку в руку. Запьем вином кровавый бой и с падшими разлуку. Сей кубок чадом древних лет, вам слава нашей беды. Друзья, уже могучих нет, уж нет важней победы. Друзья, уже могучих нет, уж нет важней победы. Святослав, бич древних лет, все твой полет орлиный, погибнем, мертвым срама нет, гремит перед дружиной. И ты, неверных страх нам стой, щитой двух соименных, летишь погибельной грозой на рать и на племенных. Ты наш Петр в толпе вождей, внимайте, клич полтава, орды пришельца снять мечей, и мир взывает слава, орды пришельца снять мечей, и мир взывает слава.
Медведь пал дрожит, сорвав шатров гневный взор, по горе горе суд постав.
А Обращение к воинам, братьям по оружию, гимн героям Отечества с исторических времен, неподдельный пафос и настоящее поэтическое вдохновение – эти качества отличали творение выдающегося поэта и выдающегося композитора. Российская музыка, как известно, никогда не отставала в трудные для российского государства минуты от своей сестры – поэзии. Текст Жуковского подхватили многие музыканты. На отдельные строфы писались мелодии. Более полные произведения позже напишет композитор Верстовский. Однако окончательное по праву в истории русской культуры, в летопись русского музыкального искусства, вошло сочинение Дмитрия Степановича Бортнянского, названное точно так же «Певец восстания русских воинов». Будучи уже опытным в жанре гимна, Бортнянский превзошел самого себя. Он создал хоровую застольную песню. Исполнять ее можно было и вместе, и врозь. Хоровой припев придавал произведению мощную, разительную силу. Сопровождать пение солиста и хора должен был по замыслу симфонический оркестр, но певцы исполняли и вовсе без оркестра, наподобие застольных гусарских песен. Седовласый маэстро выполнил свой долг перед родной землей. Огромную роль в подъеме национально-патриотического духа сыграло его произведение «Певец восстания русских воинов». Ноты певца, которые позднее иногда называли еще и «певец в Кремле», были отпечатаны большим по тому времени тиражом в 1813 году. Прошло время, немножко все забылось. И в наши дни уже, в советское особенно время, в принципе, об этом песнопении совсем забыли, и оно не исполнялось ни разу. Но вот сегодня мы удивляемся не только тому, как музыкальные коллективы включают его в свой репертуар, но и тому, что обычные люди, которые создают непрофессионалы, я имею в виду в музыкальной культуре, не те, кто занимается симфонической музыкой или более серьезно, углубленно изучает музыкальную культуру, начинают сочинять на этот текст свою музыку. Вот, пожалуйста, так называемая самодеятельная песня, современная песня, которая также была написана и исполняется. Ну, я не могу сказать, что широко известна, но, по крайней мере, она необычна тем, что ее исполняют на разных музыкальных фестивалях, где собираются люди, которые под гитару поют разного рода песни. Это «Певец восстания русских воинов» на стихи Жуковского, музыку которому написал Александр Смирнов. Предлагаю послушать отрывок из этого произведения.
На поле бранном тишина, огни между шатрами. Друзья, здесь светит нам луна, здесь кровь небес над нами. Наполним кубок круговой, дружнее руку в руку, запьем вином кровавый бой и с падшими разлуку. Кто любит видеть в чашах дно, тот бодро ищет боя во всемогущее вино. Веселье героя, еще раз, кто любит видеть в чашах дно, тот бодро ищет боя во всемогущее вино. Веселье героя. Хвала сподвижникам вождя, Ермолов, Витязь и Юный.
Ну что же, мы с вами прослушали небольшую историю, связанная только с одним песнопением, написанным двумя замечательными выдающимися деятелями российской культуры. Это поэт Василий Андреевич Жуковский и композитор Дмитрий Степанович Бортнянский. Может быть, она воодушевит вас, и вы послушаете ее еще не раз и предложите сделать это вашим детям, вашим близким. Мы, к сожалению, иногда слабо знаем нашу культуру, нашу историю. А вот благодаря таким песнопениям вдруг восстанавливаются целые фрагменты уникальной культуры, которую сегодня мы, увы, забыли. Спасибо вам за внимание. Всего вам самого доброго. До встречи в нашей программе.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 21 января 2021 года отошел ко Господу Высокопреосвященнейший митрополит Филарет Вахромеев, патриарший экзарх всея Беларуси. Мы предлагаем сегодня вашему вниманию воспоминания о преснопоминаемом владыке архимандрита Иосафа Морза.
Владыка Филарет для меня был и тем, кто меня постригал монашество, и тем, кто меня рукополагал в священный сан, поэтому я его и поминал, и поминать буду до конца своих дней, как своего отца, духовного отца и рукополагателя. Это наша обязанность, все священники, священнослужители имеют обязанность за каждые другие и в храме, и дома поминать того, кто их рукоположил. Поэтому для меня это в таком очень высоком смысле отец. И мы, конечно, скорбим, что владыка ушел, но скорбь наша растворяется радостью, что владыка прожил жизнь и трудную, и насыщенную, и в то же время очень полезную для церкви и полезную для всей пасты, которую он окормлял. Вы все видели и, наверное, и знаете о том чуде, которое произошло во время пребывания владыки Филарета над храмом, на кафедральным собором города Минска. В то время, когда совершалось отпевание, у нас летелись белые голуби и кружились над храмом. Это такой знак, хороший знак, что Господь владыку принял за его труды, за его такие скорби, за его любовь к своей пастве. И надеемся, что владыка сейчас в небесных обителях. Но что касается моего знакомства лично с владыкой, оно началось. Я ходил на службу к владыке в Минск, когда учился там в университете. Это начало 90-х годов. Прекрасные, конечно, службы были. И действительно, у владыки была такая харизма. Он очень, очень хорошо служил, вдохновенно, одушевленно. Голос прекрасный, и музыкальное образование сказывается у владыкина, что он очень хорошо его службу. И самое главное, благоговейно и неспешно. Вот так, чтобы все люди чувствовали, что действительно владыка молится. Я посещал эти службы, и затем, когда окончил университет, Белорусский государственный университет, вот я прошел к владыке за благословение поступать в семинарию. И поскольку у меня духовник жил в Киево-Печерской лавре, он говорит, подойти к владыке Филарету и попроси, может быть, он тебя отпустит в Киевскую поступать в академию. Ну, я так и сделал. Я помню этот день, это было июль 1993 года. Мне было 23 года, я подошел в епархиальное направление на прием к владыке с утра. Я помню, там было много ожидающих посетителей, и священники, и миряне. Помню, что владыка вышел из своего кабинета в приемную и подходил ко всем. Благословлял всех и спрашивал, по какому вопросу вы пришли. Подошел ко мне, я спросил благословение, он благословил и спрашивает, как ваше святое имя? Я отвечаю, Александр, по какому вопросу? Я говорю, закончил университет, хотел поступать в семинарию. Хорошо, прошел он всех и сразу позвал меня на беседу. Я помню, пригласил он сесть, и я помню его настроение до сих пор в памяти, что настолько с огромным вниманием ко мне отнесся, с такой любовью, с такой нежностью, расспрашивал о семье. Кто отец, кто мать. Так узнал, что у меня еще 5 братьев и сестер в нашей семье. Очень удивился, и так такое было на его лице радостное изумление. Как? Вас 6? Молодцы. Общались мы. Я говорю, владыка, пошлите в Киевскую поступать в семинарию. Он так подумал несколько мгновений и говорит, ну, у нас своя есть семинария в Живойницах. Давай к нам. Я говорю, хорошо, владыка, благословите. Вот, он говорит, ты с какого города, откуда? Я говорю, с Ленинского района. О, у вас владыка Стефан Пинский, Ленинский. Я говорю, к нему, бери благословение у него, рекомендацию, и приезжай в августе на вступительный экзамен. Вот так вот мы и познакомились с владыкой. Ну, затем были годы обучения в семинарии, я учился 4 года. И в эти годы владыка Филарет еженедельно приезжал в семинарию. Он тогда преподавал, вел у нас Новый Завет. И я помню уроки владыки. Это было тоже незабываемое событие, потому что владыка приходил, молились, усаживались все, Он после проверки присутствующих благоговейно очень открывал Новый Завет на русском языке. И мы начинали читать, и Владыка толковал нам Новый Завет. Я помню, с каким благоговением Владыка читал слова Евангелия и апостола Павла. Очень благоговейно, опять-таки неспешно, без суеты. Думаю, что и нам во многом передалось такое настроение Владыки, отношение к Священному Писанию. Мы знаем о том, что раньше люди очень бережно относились к священным книгам, Новому Завету, ставили на почетное место, святое место в уголке. И вот Владыка как будто бы такое отношение не только к самой книге, но и к словам Писания проявлял. Очень благоговейно читал, очень внимательно, благоговейно, и, конечно, уроки были очень запоминающимися. Затем, когда уже закончил семинарию, мои младшие собратья по семинарии говорили, что Владыка начал преподавать и историю русской церкви новейшего периода. Для них это было тоже очень интересные уроки, потому что Владыка не просто рассказывал о событиях церковной истории 20 века, а он рассказывал о многих событиях как очевидец, как непосредственный участник всех этих событий. Народовское совещание. И события в церковной жизни в Европе, какие прошли. Это все происходило, скажем, на его глазах и с его личным участием. Поэтому такие уроки, конечно, были очень, очень запоминающиеся. И с радостью все студенты вспоминают об этом, когда он имел возможность подавать. Он говорит, что в Ленинском дня, понедельник и вторник. Вторник уезжал, и вот эти два дня к Владыке шли все, и насельники монастыря, и насельницы, и студенты, и работники, все старались взять благословение Владыки, ну и по возможности разрешить свои вопросы, недоумения и высказать свои просьбы. Затем я по высшему Владыке уехал после окончания семинарии учиться в Грецию. Как это было? Владык очень внимательно относился к выпускникам всем и несколько раз приходил на выпускной пятый курс, проводить беседы, кто куда собирается идти после семинария. По списку опять-таки всех опрашивал. Я говорю, ну, не знаю, Владыка, пока что не решил, но я на академию пойду. Он говорит, не желали ли ты поехать в Афины поучиться? Я говорю, Владыка, можете подумать. Ну как, я, так сказать, как подумать? Я сразу к духовнику поехал в Киев и спросил дочки своего духовника, можно ли, как вы считаете, предлагает Владыка ехать в Афины учиться. Ну, тоже так подумал несколько мгновений и говорит, можно, конечно, Греция, православная страна, поезжай, получись, польза будет. Я приехал после этого, сказал Владыке, он говорит, хорошо, давай готовим документы. И сразу отослали мои данные в Афины, и осенью я уже в октябре поехал учиться в Афины. Ну, а в сентябре, даже в августе того же 1997 года мы с духовником решили вопросы о послуге. Духовник отец Геронтий говорит, ну подойди к Владыке Филарету и попроси, может быть, он разрешит тебе постригаться у нас в Лавре. И хорошо, и я стал завтра. Владыке уже после того, как съездил в Москву за визой, он был в Жужовицах в это время принимал вступительные экзамены и пришел к нам на беседу и побеседовал по поводу пострига. Владыка говорит, вот так и так, постриг, желал бы принять монашеский. Спросил, как мама к этому относится? Ну, хорошо, сразу благословила, вопросов никаких нет. Все-таки нас шестеро, это не то, что бывает один ребенок в семье, и родители очень хотят внуков увидеть и очень не хотят отпускать своих сыновей в монастырь. Я говорю, мама, он сразу же благословил и все. И Владыка говорит, хорошо. Я говорю, Владыка, а может быть, благословите в Киев постригаться. И опять-таки помню такое задумчивость такую, несколько секунд. И он так мягко-мягко опять говорит, ну, знаешь, это раньше было так, такое обычай, когда мало было монастырей, еще постригаться в одном монастыре, а подвигаться в другом месте. Это раньше, а сейчас у нас, давай я тебя постригу на Взровицах. Хорошо, Владыка, благословите. И вот Владыка меня постриг в сентябре 1997 года. Ну, а что касается вступительных экзаменов, да, то это тоже было, я считаю, для Владыки таким важным событием, потому что он каждый год в августе приезжал на вступительный экзамен в семинарию и в академии впоследствии, когда она открылась в Жировицах. И действительно, владыка проявлял максимум внимания к каждому поступающему. В чем это проявлялось? Это проявлялось в том, что он приходил на экзамен и просил принести ему все личные дела поступающих абитуриентов в семинарии. Заходил абитуриент, брал номер билета, по-моему, так вот, и отвечал владыка в это время, и слушал, и очень внимательно изучал личное дело. То есть кто, откуда, с какой семьи, какое образование, какой аттестат после школы и так далее. Самым внимательнейшим образом владыка смотрел. И затем задавал вопросы, делал какие-то пометки у себя на листочке. И затем, после уже экзаменов, было заседание совета, на котором уже подводился итог вступительных экзаменов. И уже владыка, опять-таки, своим внимательным отношением подводил итоги и, конечно, старался никого не обидеть. То есть он очень сожалел, что были люди, были абитуриенты, которым не удалось пройти конкурс. Но по разным причинам. Первые годы, когда поступал, у нас был конкурс. Набирали, по-моему, человек 60, а поступало около 120. То есть почти в 2 человека на место было. Владыка, конечно, очень сожалел. Думаю, что он еще имел перед глазами свое время, когда в семинарии поступало очень мало людей в его время. Он же был ректором Московской семинарии академии. И мне кажется, что в то время с радостью принимали всех, кто высказал желание поступить в семинарию и стал священником. На его лице была такая жалость, когда он объявлял, что кто-то не поступил, такое сожаление к этому человеку. Владыка как-то своим видом, своим голосом старался их утешить. Ну, не поступили сейчас, постарайтесь в будущем году пройти. И такое у Владыки, конечно, было очень нежное, трепетное отношение ко всем поступающим. Ну, затем я уехал в Афины. Там у меня было обучение 5 лет. Год мы изучали язык. И затем 4 года университета. Афинский университет, богословский факультет. Ну, вы знаете, что в Европе, скажем, в государственном университете есть богословский факультет. Так, поэтому также и в Афинах. И там я продолжил свою учебу. Часто звонил владыке. Ну, раз в месяц обязательно из Афин звонил. Потому что владыка интересовался, как мы, как наши бытовые условия, как мы живем, как питаемся. Главное, как учимся, какие предметы проходим, какие преподаватели нас преподают, и как у нас язык продвигается, как у нас успехи. И владыка очень внимательно за нами следил. У меня был мобильный номер владыки, и я звонил прямо ему из общины на мобильный номер. Очень он очень радовался, когда слышал наши отчеты. Я уже был радиаконом в то время, в конце семестра обычно звонил владыке, говорил, сколько предметов сдал, сколько прошел, сколько не сдал, какие получил оценки. Владыка советовал, на что обратить внимание. Он говорил, ну, обрати внимание на патрологию. Приедешь домой, играть, и все будешь на патрологию. Так что, пожалуйста, на это обрати внимание, на предмет. Первое время пребывания в Афинах моего для меня было тяжелым. В смысле, я очень долго не мог привыкнуть к некоторым порядкам жизни греков, в том числе церковной жизни. Дело в том, что некоторые моменты церковной жизни для меня показались, скажем так, неприемлемыми. Ну, такие, они не очень важны, конечно. Ну, например, там считается, что ничего страшного, если женщина зайдет в алтарь, так там, убирать или что-то, ничего страшного. Так для нас присутствие женщины только, скажем, недопустимо в алтаре. Только по благословению монахи не могут там войти или еще что-то. Вот. А так это в порядке вещей. Потом я тоже видел неоднократно, что когда миряне заходят в алтарь, бывает так, то миряне поклоняются Христу и целуют его. Тоже он считает, что это такой обычай неприемлемый. И как-то так, ну, много других вещей, которые так, ну, нужно время, чтобы привыкнуть. И первый месяц мне было очень тяжело, и как раз владыка приехал наш. Филарет из Минска приехал в Грецию, тогда на острове Закинф. Был праздник, посвященный памяти святителя Дионисия Закинфского. приглашали делегацию из русской церкви, в том числе вот наш владыка приехал, и в том числе, и, я помню, приехал хор из Московской духовной академии под управлением отца Максима Романя. И вот так получилось, что у нас было время с владыкой Филарией поговорить немножко, пообщаться, и он спрашивает: ну, отец Исаф, как ты здесь, как у тебя здесь? А я чуть не плачу, мне плохо, я чуть не плачу, говорю: владыка, слава Богу. Он почувствовал мое настроение и говорит: ну, не переживай, все будет хорошо. И, ну, владыка, вот такие моменты есть, к которым тяжело привыкать вот, в общинах. И он говорит, вспомнил случай, я рассказал мне, который произошел с ним, когда он преподавал уже после академии в Москве, преподавал в Сергей Лавре академии, и рассказал о том, как однажды, опять-таки, да, в составе делегации православной церкви, он посетил Иерусалим, так, там, греки, и он рассказывал о том, как они летели самолетом в Иерусалим, и рядом с ним был пожилой диакон, тоже в составе делегации, разговаривали, и этот диакон говорит владыке: отец человек, мы сейчас прилетим на Святую Землю, будем там служить, вы, пожалуйста, закройте глаза и ни на что не обращайте внимания. Вот. Владыка рассказал этот случай, и он почувствовал, что мне тяжело, и он постарался меня утешить, как мог. И действительно, после этих слов не нужно обращать внимание на такие вещи, которые, ну, они внешние, вот, ну, ничего. Вот. И меня владыка утешил, как-то не стало легче, потому что привыкаюсь, мне каким-то реальным очень тяжело. Итак, отучились мне так с Божьей помощью 5 лет, так я уже рассказывал, что владыка живо интересовался нашими успехами, потому что в Афинах училась из Беларуси, в частности, нас 4, в Салониках учился 1 человек, и владыка всегда интересовался теми студентами, которых он послал на учебу, потому что он нам дал ясно понять, что мы нужны Белоруссии и нужны грамотными людьми. Владыка, мы часто звонили ему, ну как, я, по-моему, раз в месяц в школе, вот, особенно в конце семестра, да, вот, я такой давал краткий отчет. Я помню еще, что когда я звонил владыке после окончания семестра, обычно я старался раза два ездить на фон после на зимних каникулах и на летних. И звонил владыке, и говорил, что я закончил семестр. И в конце говорю: владыка, блашите на фон. И слышу в трубке молчание. Такое напряженное. Я понимал, что владыка очень так внимательно смотрит за нами, так вот. И были случаи, что у владыки Филарета, что один из его постриженников, скажем, сбежал на фон. Вот еще я монахом, сбежал, там не остался и подвязался долгое время на фоне. Сейчас, конечно, по здоровью владыке пришлось ему обратиться после 20 лет. Люди на фоне, всему уважать. И он так в промолчании в трубке, и я спешу к своему: владыке, не переживайте, я возвращусь. Я обязательно вернусь со фоном, не переживайте. И он говорит: ну хорошо, езжай. И в конце концов, после учебы, я приехал в Минскую академию, и сразу же владыка дал мне преподавать в 2002 году семинарий. Я преподавал тетралогию, через год еще дали уроки, Новый Завет с этим методиком. Осенью 2003 года владыка Филарет меня назначил инспектором Минской духовной академии семинарии. Ну, инспектор – это проектор по воспитательной работе. Сколько владыка жил, я удивлялся, что владыка, ну, наотрез отказывался инспектора называть проректора по воспитательной работе. Вот как-то так владыке это было и привычка, или как-то так он такой был такого консервативных взглядов. Это вот проявлялось в частности вот и в этом. Особенно, что уже нигде, ни в какой академии уже инспектора не было. Так, были люди проректора. Это уже современный период, уже 2000-е годы. А владыка все равно нас называл по-старому. Проректор, секретарь совета, инспектор. Это было 3 должностных лица главных в академии. я помню, когда Владыка приезжал в Академии, вот эти три должностных лица вместе с Владыкой-наместником Жуковицкого монастыря встречали Владыка в Жуковицах, и в Мышлыне по прибытию в монастырь.
У меня еще один маленький вопрос. Вот когда были выборы патриарха, Владыка отдал свои голоса, и сейчас по-разному говорят. Вот почему он это сделал, как вы считаете? Ваше мнение.
Да, я помню. Я тогда был как ректор Академии участником собора, участвовал в работе собора. Ну, если честно, для меня было неожиданностью, что Владыка снял свою кандидатуру, потому что мы, белорусы, честно собирались голосовать за него. Ну, Владыка сказал, что в пользу митрополита Кирилла он отдает свои голоса. Ну, а потом, уже после голосования, я помню, что я подошел к Владыке, и мы как-то буквально пару фраз переговорили. И я помню, что у Владыки было состояние непростое, душевное. Я это хорошо помню. Вот. И я так понимаю, что ему с трудом далось вот это решение, с внутренним большим трудом. Это я могу единственно сказать, что вот это, что я видел по Владыке. Ну, я так понял, я его Владыку не расспрашивал, потому что, ну, я видел, что у Владыки состояние такое напряженное, не хотел лезть, кажется, в душу. Ну, я точно знаю, что вот, что Владыка это нервный человек. Я повторяю, что никогда не хотел никаких конфликтов, никаких-то таких, особенно нестроений, особенно что касается вообще церкви нашей. Но мне кажется, что он это сделал шаг осознанно и, может быть, для того, чтобы избежать каких-то или нестроений, или какого-то немирного состояния церкви. Я думаю, так, это мое личное мнение. Вот. Ну, в любом случае, мы как послушники Владыки выполнили его просьбу отдать свои голоса за митрополита Кирилла. Вот, и это что я могу сказать по поводу собора.
Да, спасибо, есть, спасибо, дорогой отец.
Я повторяю, что помню точно, что Владыки было в состоянии, ну, такое непростое. Вот, и ему с трудом большим удалось вот это решение.
Ну да, мы сейчас можем только предполагать, конечно, что это послужило.
Да, да. Да. Душу знает Господь. Что там в душе происходило в Владыке, мы не знаем. И я думаю, что Владыка, как очень интеллигентный человек, очень скромный человек, он об этом, я думаю, может, кому-то и говорил о своем состоянии, была речь с кем-то, но не со мной.
Дорогой отец Иосаф, я вам признателен крайне, потому что вы не только для слушателей открыли эту страницу, но вот меня лично вы заставили пережить самые счастливые моменты, и Владыка явился таким, знаете, для всех нас олицетворением настоящего православного иерарха. И что бы ни говорили сегодня вот как-то о той эпохе, мне кажется, что им тогда было еще труднее, чем сегодняшним. Правда ведь?
Да. Они со смирением несли свой крест, с большим смирением. Это с терпением и смирением. Вот дай Бог, чтобы нам хотя бы чуть-чуть того терпения и смирения, которое было у них.
Вы слушали воспоминания, посвященные митрополиту Филарету Вахромиеву. У нашего микрофона был архимандрит Иосаф Морза.